Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, 13 ноября, пятница 13-е. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Обсуждаем новостные темы, и не только новостные, политические, социальные, резонансные, не очень. Высказываем мнение, находимся в постоянном поиске истины, спорим, рассуждаем, пытаемся прогнозировать. Смотрю я на карту Яндекса по поводу состояние дорог на данный момент. И опять там 7 баллов. И опять 7 баллов, точно так же, как и в прошлую пятницу. Те же самые затруднения, и вот ничего не меняется. Ну, 7 не 8, с другой стороны, не 9. Мы помним, недавно было и 9 баллов. Надеюсь, что будет сейчас полегче на дорогах, но пока вот тенденций к этому не вижу. Поэтому, как обычно, старайтесь как-то выбирать маршруты объезда, ну, если там, где это возможно. А так, я смотрю, вот, серьезные затруднения на так называемых вылетных магистралях. По МКАДу аварий не очень много, но есть тоже, есть. Аккуратнее. В эту пятницу есть же там ряд предрассудков по поводу этой даты. Раньше там и вирусы компьютерные срабатывали, да, сейчас я думаю, что остались просто какие-то такие иррациональные ситуации. Но сегодня новостная повестка достаточно богата на темы. Я думаю, что несколько основных мы возьмем, помимо того, что уже обсудили. Я смотрю по сообщениям, было достаточно жарко. Вот второй день подряд я прихожу и вижу сообщения аналогичного характера. Юрий, ну какие могут быть памятники, когда азербайджанские танки взяли Шушу? Видимо, у человека это как бы основная его там повестка. Он к каждому вопросу пытается ее применить. Сергей спрашивает. Александр, где вы были? Объявился опять товарищ, которого ночью не пускают в ресторации без кода. Товарищ, видимо, в прошлом существует, в ресторации теперь ночью не пускают хоть с кодом, хоть без. То есть теперь этот вопрос решен радикально. Значит, вчера, когда в эфире мы обсуждали тему по терроризму, пришло какое-то сообщение, я не очень понял тогда контекст. Вот сегодня я уже понял, о чем там было, что кровавый режим тирана Лукашенко убил и человека. Ну, контекст изложения был такой, что невозможно было разобраться. Я вот посмотрел, о чем речь, хочу с вами это обсудить. Итак, что же произошло? Произошло следующее. Значит, сейчас идут акции, ну, вы наверняка видели уже акции, идут памяти Романа Бондаренко, который умер 12 ноября после... Ну, по-разному пишут. Потасовки, драки, избиения, стычки недалеко от площади перемен в так называемом дворе перемен. 11 ноября неизвестные люди в масках его там избили, после чего он с черепно-мозговой травмой в тяжелом состоянии попал в больницу. Значит, причиной вот этой потасовки, драки и избиения стало... попытка неизвестных снять с забора вот эти самые БЧБ флаги и ленты, символику оппозиционную. Местные жители, вот по данным из там телеграм-каналов и СМИ, местные жители вышли на улицу, чтобы поговорить с этими неизвестными в масках, и вот среди них оказался Бондаренко. Я посмотрел несколько видео, да, тоже обсудим. Видео с телефонов это снимали женщины, которые там находились в этот момент. Там вот видно, как люди, сцепившись, да, так, ну, как вот, как на улице, да, происходит это обычно, да. Значит, после словесной перепалки с этими товарищами вот, вспыхнула драка, его предположительно жестоко избили, а потом увезли. Но вот есть там версия, которой на видео нет, что это были представители милиции, просто вот они не в рабочей своей одежде, да, не в униформе, а вот в штатском. И что вот они его там жестоко избили, после чего приехали милиция обычная, его отвезли в РУВД, из РУВД отвезли его в больницу, там его положили в реанимацию после постановки диагноза. И после в реанимации началась многочасовая операция, и после которой он скончался, не приходя в сознание. Вот. Написано, что есть кадры с камер видеонаблюдения. Я перерыл все, не нашел, честно говоря. Если кто-то видел, я вот видел только съемку участников этой потасовки. Вот. Значит, вот по данным, что есть камеры видеонаблюдения, по камерам видно, что его сажают в какой-то фургон, фургон куда-то отъезжает, и что там происходит, неизвестно. Значит, есть заявление МВД, которое следующим образом прокомментировало, что одни неравнодушные граждане вешают символику, другие неравнодушные граждане, так они и говорят, кстати, я не шучу. Там такая есть Ольга Чемоданова, пресс-секретарь, она вот так и заявила. И вот они, короче, эти неравнодушные передрались по там, политической позиции по поводу негосударственной символики на фасадах зданий, прошу прощения. И вот, соответственно, был конфликт с сплоченными последствиями, МВД разбирается. По словам матери, его из РУВД доставили в нейрохирургию, в больницу скорой медицинской помощи, да, и, собственно, ну вот дальше я сказал, что было. Следственный комитет прокомментировал это тоже, сказав, что он был пьян. Что вот прибывшие на место сотрудники милиции обнаружили мужчину с телесными повреждениями и признаками алкогольного опьянения. Ну, не то, что он пьян, а вот, скорее, признаки были. Я напомню, что тяжелые сотрясения мозга и травмы мозга, да, они вызывают похожие признаки. Может, эти признаки имеются в виду, не знаю. Но думаю, что хотели, конечно, сказать, что вот он, мол, пьяный был. Есть заявление врачей вот из этой больницы скорой помощи, где и была операция, что по анализам ноль этанола у него в крови, никакого в заключительном диагнозе алкогольного опьянения не было. Акции памяти проходят уже второй день, получается, в разных городах. Гродно, Могилев, Витебск, Брест, Лида, Слуцк, Бобруйск. В Могилеве ОМОН оцепил православный собор, где люди собрались, и потом людей, которые пришли почтить память, попросили уйти, видимо, даже настойчиво. В Витебске там 50 человек собралось около памятника. Ну вот, достаточно резонансно это все. Акции прошли в Лондоне и Варшаве. В Минске импровизированный мемориал на площади перемен появился. Ну и, конечно, светоч нации Светлана Тихановская объявила Романа Бондаренко героем Беларуси и заявила о том, что он убит пособниками режима. Роман стал невинной жертвой бесчеловечной системы, заявила она. И имя Романа белорусы впишут в историю Новой Беларуси как имя героя. Ну и дальше там мы продолжим борьбу, чтобы виновные понесли ответственность и так далее. Вот, сразу же появились заявления от Евросоюза о том, что будут дополнительные санкции и так далее, и тому подобное. Эстония, конечно же, да, ну вот весь набор. Лукашенко выразил соболезнования и дал поручение честно и объективно расследовать обстоятельства смерти. Я искренне соболезную родителям, когда человек уходит из жизни, это плохо. Ну и, в общем, дал поручение взять все под контроль. Ну, всегда трагедия, когда погибает человек, Вот безотносительно, кто это, безотносительно отношение к нему, там, позитивного, негативного, поддержки его позиции или наоборот, да, в соцсетях, да, уже вовсю, да, вот это «выхожу», это его последнее сообщение, «я», «мы», да, вот все, все уже, вот все оформлено, да, и я обращаю внимание, что это уже вполне себе такая полноценная медийная кампания с включением западных СМИ, западных политиков и так далее. Но вот, видимо, наши слушатели видели то самое видео с камер. Just Game пишет, что сажают, несут его в фургон вроде бы. Бравый ленивец пишет, снимали символику силовики 100%, и конфликт был с ними. В Белоруссии сотрудники силовых структур часто работают по гражданке. По граждански имеется в виду не в форме. Вот, ну, соответственно, помимо обстоятельств вот произошедшего, да, об этом мы сейчас тоже поговорим, я вот хочу сказать, что вчера кто-то спрашивал тоже, когда мы Лаврова обсуждали, кто-то спросил, как там дела у батьки, да? Я тогда сказал, ну, спросить у Лаврова, видимо, он больше в курсе, что там обсуждалась конституционная реформа, что она идет своим чередом. Вот, и мне кажется, вот безотносительно произошедшего, безотносительно, кто действительно эти люди в масках, что там было, есть у этого определенный политический момент, и у него очевидные сейчас будут политические последствия. Я не готов советы давать Лукашенко или его там силовикам, но, мне кажется, в их интересах, ну вот, максимально сейчас этим делом заняться. Так вот, просто ряд соображений, что вот он находился в РУВД, значит, есть какие-то документы, связанные с его препровождением. Я не знаю, как в Беларуси, да, ну, наверняка есть вероятность, что в автозаке камера, да, есть. Не в автозаке, а в чем его туда везли, в машине, да. А, значит, наверняка в самом РУВД есть камера, ну, и вот ряд других моментов, которые могут пролить свет. Я бы сейчас как бы максимально, да, максимально бы на месте МВД, у которого недавно, кстати, я напомню, поменяли руководство, ну, вот, соответственно, придал бы эту тему гласности. Вот не думаю, да, что будет что-то больше, чем вот версия про неравнодушных одних с неравнодушными другими, вот, но, тем не менее, это как бы в интересах. Безотносительно того, что скажет Лукашенко, безотносительно того, какие данные они покажут, безотносительно того, кто будет установлен или не установлен, у этого всего есть еще вполне узнаваемый такой момент. Учитывая по скорости развития ситуации, ведь уже для всех, благодаря средствам массовой информации, уже очевидно, кто виноват. Да? Уже все выводы сделаны. Уже все вот решено, уже, соответственно, итоги подведены, все понятно, кто виноват. Это, как там выразилась госпожа народный лидер, убит пособниками режима. Да, это пособники режима и так далее. Поэтому я думаю, что сейчас будет развиваться такая общеполитическая антилукашенковская кампания, да, которая увеличит то самое там европейское зарубежное давление. 643-й пишет, сакральная жертва нашлась. Ну, в целом, по поводу вот этой терминологии, да, я часто использую, да, сразу вспоминаю эту небесную сотню, там, со всеми обстоятельствами и так далее. Ну, тут неважно, да, нужен был вот этот момент, нужен был повод, и вот теперь я думаю, что он будет использован на 100%. К чему это приведет, да, приведет ли это действительно к ослаблению позиции Лукашенко, к ослаблению какому-то радикальному, как-то поменяет ситуацию внутри страны, станет ли это таким новым поводом для масштабных протестов, справится ли с этим тот самый режим, о котором там уже пишут, да, и многие зарубежные СМИ, да, и говорят. Вопрос открытый, но в любом случае это вот тот самый еще один политический удар, безотносительно произошедшего, да, вот безотносительно. Что бы там ни было, кто бы там кого не избил, даже если бы ситуация там была в обратную сторону. В любом случае, это бы стало вот такой претензией к режиму, у которой есть серьезные политические последствия. Будут, конечно, говорить, что все по методичке, как у нас любят, да, что вот... Вот уши опять торчат, уши те, уши эти, да даже если это трагическая случайность, уже вот те самые уши, которым было нужно, да, уши я в таком контексте, да, иносказательном употребляю, просто у нас эти уши там в каждом третьем звонке всплывают, уши то Великобритании, то Запада, то еще кого-то. Вот из ситуации все уши уже выводы сделаны, это уже в основе широкой медийной кампании, я думаю, она будет продолжаться. И это прямо такой вот повод для новых выходов на улицу. Купирует Лукашенко это или нет, будет ли это массовым или нет, вопрос открытый. Мастер пишет, первое, на что надо вот пролить свет, это явное неоказание первой помощи. Я считаю, надо было бы, но опять же, да, вот какие-то советы тут бессмысленно давать, вот, ну, вот просто потому, что ситуация уже развивается в другом ключе, но надо было всех опросить, вот кто снимал, да, например, почему там в основном женщины, потому что тогда вот та версия, что он вышел спросить, почему они там эту самую символику снимают, она уже не бьется, да, то, что это милиция тоже, да, непонятно, потому что вот на тех видео, которые выложены, они сами кричат, зовут милицию, когда происходит вот эта самая ситуация, драка. А там драка такая, то есть люди таскают друг друга за куртки, в кадре их то двое, там то четверо. В общем, полной картинки нет. Не знаю, есть ли у них камеры во дворах, как у нас тоже, не знаю. Ну, в общем, вот такая ситуация. Хотел бы с вами поговорить, что вы думаете, приведет ли это к новой эскалации или к эскалации внутри страны, или не приведет. Кто, по вашему мнению, виноват, и что бы стоило бы здесь делать для того, чтобы, соответственно, как-то ситуацию сделать прозрачной. Я понимаю, что все эти вопросы по большей части риторические, но я уверен, у вас есть ряд соображений, помимо эмоциональной оценки. И давайте попробуем это обсудить. Напомню, что у нас работает СМС-портал +7 925 88 88 948. Телеграм говорит МСК-бот, если вдруг кто не знает. И телефон прямого эфира 8 495 73 73 948. Тема, конечно, тяжелая, тема не для пятницы. Все-таки человек погиб перед выходными. Хочется что-то и о позитивном поговорить, но... Как я неоднократно отмечал, мы живем в контексте новостной повестки, и поэтому обсуждаем все происходящее. Вы в эфире, говорите, слушаю вас. Алло.
Алло, добрый вечер, Михаил, Москва.
Здравствуйте, Михаил.
Ну, мое мнение такое, что оппозиция, наблюдая то, что у нее наблюдается спад, и Лукашенко, грубо говоря, одерживает победу, ухватился вот за этот повод, чтобы раздуть конфликт и сделать себе пиар. Ну, как бы создать
вторую волну. А вы думаете, что она за любой другой повод бы не ухватилась?
Абсолютно схватилась бы. А им не важно, что. Они были бы даже рады, если бы трупов было двое и больше.
Ну, это понятно, это факт тоже. Но им же тоже нужна своя повестка. У них тоже есть свои цели и задачи. Но вот в этом смысле то, что они медийно, да, эту тему вот так используют, да, это их... Ну, это прям их повестка-то. Я не вижу тут ни подлости, там, ни тупости, ничего. То есть будь
это,
ей...
Это именно подлость. На чужом горе делать свой пиар.
А когда был по-другому, скажите?
К сожалению, в наше время это практикуется достаточно часто, что очень, кстати, прискорбно. Очень прискорбно.
Понятно мнение. Спасибо. Виталий Филипп пишет, после событий 9 и 10 августа не склонен доверять Минской милиции. Когда они говорили, что человек погиб от взрыва гранаты в руке, а позже появилось видео, где ясно, что убили прицельным выстрелом в живот. Я думаю, ответит отписками не больше. Уже пошли такие письма по событиям 9 и 10 августа, дела потихоньку закрываются. Как говорил Лукашенко в одном из интервью, давайте перевернем страницу. Я, честно говоря, про этот эпизод с прицельным выстрелом я как-то упустил, я его не видел, да, но мне остается только поверить вашему анализу вам тоже, не думаю, что вам есть здесь смысл, да, какие-то искажения вносить. Но тем не менее, там же тоже были извинения какие-то, и вот смена руководства, и посмотрите, а долгое время, да, ничего такого не происходило. И действительно, для оппозиции это удачно, но это факт, прям вот для них удачно. Горе, конечно, горе для близких, но вот судя по реакции, потому как на это сразу среагировала вся международная повестка, да, вот я считаю, что по крайней мере таком во внешнеполитическом ключе ему покоя не дадут. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Вот интересно, на Украине то же самое происходит, и никто ни о чем не говорит.
Ну, на Украине это происходит уже многие годы, и уже вот там, да, там ленты новостей состоят из криминальной повестки. Взорвалась граната там-то, ветеран вот этих самых АТО, так называемые, да, вошел в магазин там и сделал там несколько выстрелов.
Нет, не ветеран АТО, а просто избивают людей на улице.
Ну, и это тоже, и об этом никто тоже
не
происходит.
Говорит, никакая оппозиция.
Ну, а там вы оппозиции там кого называете-то? Кто там является оппозицией?
Я оппозицию называю там те, кто не согласен.
А там не согласен один человек, Петр Алексеевич Порошенко, а при нем было то же самое, поэтому его эти...
Нет, вы не правы, там много несогласных, это большинство страны там не согласны. Просто там из-за страха никто об этом не говорит, а кто об этом говорит, того избивают на улицах до полусмерти.
Ну, я имею в виду из политических сил известных, да?
Я и тоже имею в виду из политических сил, да.
Нет, если люди об этом говорят и молчат, это не политическая сила, значит, у них нет представителей. Вот у белорусской оппозиции...
Нет, они, конечно, говорят. Я имею в виду про Запад. Запад ничего не говорит. Они-то, конечно, говорят.
Ну, вот, Запада эта повестка вообще не интересует, что там происходит.
С выборами автобусом стреляли, вы же, наверное, знаете.
Да, но у них же нет цели там
битами,
влиять, их устраивает.
Битами там человека до полусмерти забили. Но об этом Запад никто не говорит.
Знаете, как в интернете пишут вот, в ответ на обсуждение таких моментов, да, что это совсем другое. То есть вы не понимаете, это совсем другое. Вот это для Запада совсем другое. Вот. Но, тем не менее, по ситуации в Беларуси, что думаете вот по поводу гибели...
На Беларуси Лукашенко, я думаю, он посмотрел, как это все на Украине происходит, и решил применить тот же метод.
Не очень понимаю, какой, но ладно. Напомню, Лукашенко вот сейчас по новостям прошло, сказал фразу... Никакого транзита власти не будет, никаких преемников. Кого народ изберет, так и будет. Я думаю, что это вот он реагирует, пытается повестку поменять. Телеграм-каналы опубликовали видео возможного задержания. Виден момент задержания и как его занесли в бус. Бус, это для тех, кто не знает, микроавтобус называется так в соседних странах. На В четвертой минуте видно, как трое неизвестных несут Романа со двора, а затем кладут на землю, машут рукой, подъезжает микроавтобус, туда его заносят, и машина уезжает, какое-то время стоит. Закинувшие избитого Романа в микроавтобус люди в него не сели. Но я видео не видел, но вот, собственно, описывается. Оппозиции вы называете почти весь белорусский народ. А вот у вас опять, значит, весь народ, да, то есть я люблю вот эти обобщения, вот, но все-таки стоит, конечно, спросить народ об этом. Продолжим после выпуска новостей, оставайтесь на линии.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
18:36 в Москве, 13 ноября, пятница. Пятница, 13-е. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Обсуждаем ситуацию с гибелью Романа Бондаренко. Вот есть несколько сообщений на эту тему. Как вот мне нравится, да, когда сначала человек пишет такой: «Почти весь народ вы называете оппозицией! Весь!» Я говорю: «Какой же весь? Ну, давайте как-то объективнее. Все». Человек во время рекламной паузы просто разорвало, да, он мне тут написал очень много, в общем, в телеграм-сообщении, какой я, что я делаю. Если бы вот то, о чем вы, уважаемый Футфокс, пишете, было бы правдой, я бы эту тему просто с вами не обсуждал бы. Просто мы сейчас цветочки и лавочки бы обсуждали, понимаете? Мне есть что рассказать и по этому вопросу. Но мне нравится ваше эмоциональное вовлечение. Вот вы прямо продукт, да, вы прочитали там 5 сообщений в телеграм-каналах, посмотрели новости, у вас сформирована точка зрения, там нет никакого критического восприятия. Для вас уже все очевидно, вы уже готовы вылетать спецбортом Лукашенко арестовывать, ну или тех его там пособников режима. Но чуть-чуть задумайтесь, взрослый же человек. Наверняка не только в школу ходили, какой-то жизненный опыт есть. Нет, все, все, планка упала, все. Все виновные назначены, что делать тоже назначено. Мы это обсуждали много раз, да. Лукашенко под суд, всех остальных расстрелять, все понятно. Но вот кого-то вот там кровавый Зеленский в страхе держит, как мебель пишет. Давайте все-таки как-то, ну, в рамках хоть какой-нибудь объективности попытаться стараться оставаться. Николай пишет, если с точки зрения закона, строго с точки зрения закона, то вот эти неизвестные личности без формы, без опознавательных знаков, в масках и без документов являются самыми обычными бандитами. И против них с целью самообороны можно применять любые силовые меры воздействия, вплоть до нанесения травм. Ну, абсолютно четко, да, понятно. Но, видимо, их было больше. Владимир сокрушается. Наверное, для России нормальным является убийство человека. Привыкли, нет? Это, видимо, только у вас такое личное искажение. Поэтому не осуждайте и сарказмом говорите о реакции ЕС и Эстонии. А вы знаете, о чем я хочу сказать? Вы вот не слышите, правда. Давайте попробую объяснить еще раз, да, как для слушателей бронетанковой академии. Я вижу, что виновные уже назначены. Никакое ни расследование, ничего не нужно. Ну, уже все. И реакция моментальная. Они уже санкции обсуждают. Вы думаете, это санкции будут против кого? Против тех, кто участвовал в этом чудовищном избиении? Нет. Конечно, нет. То есть это повод. Я сказал, что безотносительно произошедшего, да, это используется как вот политический повод против Лукашенко. И будет все, да. То есть ему уже не изменить. Не изменить уже ситуацию. Фудфокс поправляется, говорит, что школу закончил со золотой медалью и знает белорусский язык, в отличие от Луки. Это не дает вам права не хамить и не дает вам права относиться к этому вот однозначно. Вот. Если вы не готовы, да, как-то, ну, попытаться установить хотя бы, ну, какие-то обстоятельства, хоть варианты, да, посмотреть, ну, я думаю, что надо вам тогда, соответственно, заняться чем-то иным. А не тратить свое время с нами. Ну, вспомнить, за что золотую медаль вам дали. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Здравствуйте.
Здрасте.
Слушайте, ну а что, все очень просто. Какое расследование, кто их будет проводить? Ну, проведут расследование. Там, видите, уже Следственный комитет там Беларуси сказал, что он пьян был. Врачи сказали, что не было этанола в крови. Вот, поэтому... А после событий, вот, августа месяца, да, даже вы сами, понимаете, не верите милиции Беларуси. Так же. А так, конечно, да, формально, да, приехали какие-то гопники в маске, хотели что-то снять, все защищались.
Я говорю о том, что в интересах Лукашенко вот максимально это расследовать. Найти этих гопников, я не думаю, что сложно. Минск не такой большой город-то, в конце концов, да?
Да, знаете, вот что скажешь, это оппозиция переоделась сама и устроила там вот эту вот акцию, да, там. Сейчас модно это выражение, как вы правильно там в начале эфира заметили, сакральная жертва. Мне это выражение подбешивать начинает. Что значит сакральная жертва?
Ну, это такой штамп, знаете, ну, у нас много в речи вот этих штампов про уши, да, мы постоянно говорим, уши. Торчат уши сакральной жертвы, не знаю.
Если бы, например, не было августовских событий, да, то вот лично я, например, да, там... Ну, надо объективно подойти к ситуации, разобраться. Вот, а поскольку мы знаем август, ну, тут уж как.
Ну, то есть теперь, чтобы вот они не сделали все, то вот этот август обнулил все, даже если, не знаю, нет. Там.
Ну, просто доверие подорвано, понимаете, до вас даже у самого.
Да у меня его и не было, если вы внимательно следите за нашими эфирами, я весьма критично и относился, и отношусь, да, к Александру Григорьевичу. У меня память хорошая, я помню не только август. Но суть в том, да, я вот, собственно, о чем говорю-то, да, о том, что вот по идее, ну, стоило как бы дождаться какой-то там фактуры, да, результатов расследования, будет оно, не будет, что, но мы видим политическую реакцию однозначно, То есть я-то о чем говорю, что, ну, конечно, плохо, что человек погиб, это отвратительно, да, это ужасная история. Вот, но...
А такая реакция, как вы сказали, вот назначили уже виновных,
да.
Она, ну, на эмоциях просто, понимаете, на эмоциях.
Политические лидеры стран Евросоюза никогда не действуют на эмоциях. Никогда.
Нет,
там рассчитано каждое слово.
Я имею в виду не их, а вот белорусскую оппозицию, да, то есть их эмоции. Конечно, они пережили там вот этот вот август, там туда-сюда, ну а теперь говорят, ребят, ну как?
Ну, ваш прогноз, приведет это к каким-то массовым выходам или нет?
Ну, всплеск, наверное, будет сейчас, тем более выходные на носу, да, там, ну, то есть у людей выходные. Я думаю, что сейчас выходные туда будут.
Ну, а чем это может закончить, на ваш взгляд? Но как далеко это может зайти?
Ну, в глобальном плане, да, там, ну, скажем так, долгосрочный прогноз. Я думаю, что Лукашенко 3-4, ну, 5, все, не будет его, то есть, ну, уйдет.
3-4, ну, что, ну, месяца?
Я не знаю.
Года?
Да, тут месяца. То ли вы, то ли вот ваш какой-то коллега, как на радиостанции заметил, да, что белорусским властям сейчас страной заниматься некогда, просто некогда. Вот, они очень отвлечены вот на эти усмирения митингов, на, ну, то есть... Экономика там, я так понимаю, никто не занимается сейчас. Там,
ну, вы знаете, я вот читал достаточно такой детальный экономический анализ. И, в общем, запас прочности у экономики, хотя это, наверное, странно прозвучит, но запас прочности там есть, и запасы тоже определенные есть, и именно финансовые. То есть это начнется позже, да, с экономика может начаться позже. Сейчас вот, ну, некий гэп, как это называют экономисты, он существует.
Нет, если есть запас прочности, это не значит, что не нужно и заниматься в текущем режиме. Типа, а, не хай, там у нас запасы есть. Ей же нужно заниматься в текущем режиме. А сейчас, я так понимаю, что нет для этого ресурсов, да. Все озабочены только тем, что, ну, как-то митинги эти устранить.
Ну, вот смотрите, слушатель, это весьма справедливо пишет, 346-й. Во Франции протестуют больше года. И это правда. А Макрону как-то это не очень задевает. Он живется и живет, участвует в международной политике, требования различные, там, с терроризмом борется.
Ну, на мой взгляд, во Франции нет таких глобальных протестов, потому что в Беларуси протест такой, ну, весьма, так сказать, массовый, ну, помассивнее.
А во Франции не массовый, да, был? Вот эти желтые жилеты, вспомните. Там, кстати, в отличие от Беларуси, в отличие...
точечный всплеск у них.
Нет, неправда, вот. Там весь год история. Там, во-первых, идут забастовки, они гораздо более серьезные, чем в Беларуси. И там ситуация, ну вот, если ее анализировать с точки зрения протестной активности... Она очень серьезная, но, тем не менее, как-то это стало нормой новой, да? Ну вот, в Соединенных Штатах тоже протесты.
Вот, Беларусь как-то ближе к нам, поэтому вот делать прогноз по Франции, ну, я там был там несколько раз, там еще в ковидные времена, да? Там прекрасно...
Да не, мы сравнительно просто, потому что, ну вот, ситуация нам кажется, вот сейчас люди выйдут, вот сейчас, теперь точно выйдут, и все, Лукашенко хана. Да, и никакой автомат без рожка не поможет. Никакие ни эти силовики ему не помогут. Нет, я считаю, что это поспешные прогнозы, честно говоря.
Как это ни странно может прозвучать, но мне кажется, что он сам скажет, ребят, все, устал. Делайте, что хотите, ухожу. Вот. Возможно, так. Ну, потому что, знаете, ну, не любят его в стране, это очевидно. Я не скажу сейчас за весь народ, да, там, как вот предыдущий слушатель, там, весь народ. Но не любят его в стране, даже те, кто не выходит на протесты.
Ну, посмотрим. Спасибо за ваше мнение. Вот пишет Лукашенко боец. Мебель сообщает, что во Франции протесты — это национальная культура и традиции. Ну, это смешно. Действительно, там и 68-й год был, и так далее, да, и машины жгли в пригородах Парижа. Вот, но я бы не сказал, что вот то, что происходит во Франции, это прям национальная традиция. Здравствуйте, Михаил, слушаю вас.
Добрый вечер,
друзья. Здравствуйте.
Ой-ой-ой. Нет, в Франции национальная традиция, гражданское неповиновение, три революции при Наполеоне, ну, и Наполеон III и так далее. Это сравнивать Белоруссию и Францию. Разрушает Белоруссию, вернее, делает эту страну анемичной в экономическом плане, не народ, который выходит, люди очень, а Лукашенко. Маньяк у власти, это, собственно, в истории не новость, такое было. В основном было в среднее или высокое средневековье.
Ну, неправда, 18... ваш, неправда ваш. Вот как я люблю, опять же, избирательность. Никсон или Джонсон, например, это здравые люди были, да?
конечно, здравый.
Это совсем другое, да, как я люблю это. Это же совсем другое, вы не понимаете.
Они, подождите, подождите, Александр.
Агент Оранж, давайте вспомним, да? Девушку Сонгми, они не имеют к этому никакого отношения. Эти прекрасные люди, они в своей логике.
Значит, я вообще о них не говорил.
Я о них не говорю. Вы говорите, вот, это бывает Средневековье и Лукашенко. Вот ваша позиция. Я говорю, это не Средневековье, бывает и в прогрессивных ваших любимых Соединенных Штатах.
Они нелюбимы. И в 20 веке это бывало. Но чтобы в центре Европы этого не было давно, и не нужно это все. Он проиграл выборы, сожгли все бюллетени. Вот в Америке пересчитывают бюллетени, мы даже не знаем, кто будет президент. А он не может пересчитать. Если бы он выиграл выборы, он их просто показал бы, эти бюллетени.
А у него кто-то просил показать? Там же такая же была позиция. Ты проиграл, уходи, мы ничего смотреть не будем, ты уже все в Бресте сжег.
Я с Белоруссией связан корнями. Ежедневно. У меня вот сейчас вот рядом со мной белорусы.
Запрос ребята, на пересчет работали. Был, Михаил, ну хватит популизмом
он
заниматься.
Он проиграл с треском.
Вот.
С треском
не пересчитывают и не надо, да? Классная позиция, зачем очень люблю. Это? Давайте безэмоционально, как-нибудь другой раз по другой теме, без относительно ваших корней. Серж спрашивает, когда маньяком стал Лукашенко? При рождении, очевидно, по мнению некоторых наших слушателей. Много сообщений о том, что 9 августа был убит в упор выстрелом резиновой пулей Трайковский. И вот никаких последствий не было. А вчера Следственный комитет Беларуси прекратил это дело за отсутствием состава преступления. Лукашенко будет держаться синими руками за власть. Он несколько раз это опровергал, причем именно вот эту фразу, посиневшими только. Серж спрашивает, что с прогнозами по США. Мы это обсуждали, Серж, будут результаты, поднимем еще раз. Ваша ставка не сыграла, насколько я помню. Вот я обращаюсь к человеку с золотой медалью. Я уже не знаю, где она у него застряла, но она, очевидно, свербит. Если вы будете продолжать хамить, я просто вас отключу, и все. Такое у нас и периодически случается. Держитесь в рамочках. Вы в эфире, слушаю вас, говорите. Радиоприемник можно потише сделать? Спасибо.
Давай.
Понятно. Так. Макрон, Виталий Филин напоминает, Макрон пошел на уступки желтым жилетом, это вот в первую волну было, а это не помогло, ему пообещали, что у тебя год будут протесты по всем возможным в этим выпадам, и вы, ну, по любым поводам, вот они и идут, то есть это уже такая действительно данность повестки. Так, насколько я помню, на требования оппозиции пересчет голосов председатель избиркома сказала, что законом Беларуси процедура не предусмотрена. Не было этого? Я, честно говоря, не помню. Может быть, был, я подниму, посмотрю. Но вот они говорили, вот, там был вопрос-то, давайте разбираться, давайте считать, эти книги смотреть, бюллетени смотреть. Сказали, нет, уже мы решили все, что выборы он проиграл. Анна напоминает про Югославию, которую бомбили. Видимо, бомбили люди с прекрасными лицами, ни разу не маньяки, да. Ну, ладно, это все так, отдельная тема. Я к тому, что вот однозначность оценки меня всегда восхищает. И вот эта позиция, это совсем другое, да. Вот тут вот это, тут однозначно сидит диктатор-людоед, а там приличные люди, они не могут ошибаться. Это, кстати, про выборы в Соединенных Штатах тоже такая была прекрасная история. Я больше всего смеялся. Там не может быть фальсификации, потому что это запрещено законом. И все тут. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло.
Да.
Это Токарев Иван Клин. У меня зять из Беларуси. Вот. Он говорит, что очень хотели пересчета, но, как говорится, это на следующий день все сожгли, поэтому стало бессмысленно просить. Вот. А очень хотели пересчета.
Ну, а просожгли-то это... Ну, а это факт.
Ну, не попросишь без же народа. Вот сожгли.
Ну, да не сожгли.
И все. И сказали, что все, это саморазговор об этом закончен. А очень хотели пересчета. Ну, просто бессмысленно было просить на следующий день уже, когда им сообщили, что нету их. Все. Вопрос закрыт.
Ну, что значит, да? Их хранят? Это, ну, документ о строгой отчетности. Что значит, их сожгли, поэтому бесполезно было хранить? Давайте вот слухами не оперируют. 346-й считает, что оппозиции выбора-то не нужны. Им вот нужно решение иное. И, ну, похоже, действительно так. Неужели непонятно, что Лу создал систему не для того, чтобы честно считать? Согласен с вами. Система будет сопротивляться, но надо было дойти хоть в правовом поле до какой-то точки. а не объявлять о своей победе, да, и выводить людей на улицы. Ну, тоже, да, упущение или нет. Здрасте, слушаю вас, говорите.
Алло. Здравствуйте, меня Анна зовут. Я прошу прощения, я понимаю, что эта тема покасательная, не собиралась я звонить. Можно 2 минуты?
Давайте, конечно.
Вот я в свое время читала письма Трумэна, причем это фоксимильное издание. Так вот он писал своей невесте будущей. Господь создал белого человека из земли, негра из грязи, подбросил оставшуюся пыль и получился китаец. Вот вам прогрессивная Америка. Это 40-е годы, ребята. Ну, 30-е годы.
Ну, в 30-е годы там еще, в общем, такая история, как расовая сегрегация существовала, если помните. И на,
так у нас-то ее уже не было.
Не, у нас ее не было никогда такой. Ну, вот такой, что такой тут места для чернокожих, тут места для белых. У них же это кончилось-то относительно недавно все.
Да где-то в конце 70-х.
Да, блин, ну, около того, да, конец. Ну, 60-х скорее, но вот так официально по позднейшие вот эти симптомы сегрегации были тогда.
В 72-м еще Куклус-клан гулял по Сан-Франциско.
Куклус-клан гуляет и сейчас. Он у них в ряде штатов, да, легализован. Тут момент такой, вспомните, в 68-м же, да, первые пошли чернокожие вузы-то, это вызывало тоже митинги серьезные. Это 68-й год, по-моему.
Да, это 68-й год. А в 65-м они митинговали, дайте нашим детям учиться с вами в школе в одной, чернокожим и белокожим. А в 62-м году я пасть открыла, у меня челюсть отвисла, да, вам по пояс будет. Когда я увидела, что первые 10 мест в автобусе, это только для белых.
Ну, а о чем это свидетельствует, на ваш взгляд?
Это свидетельствует о том, что не надо всех мазать одной краской. И не надо говорить, я очень не люблю Лукашенко. Вот, ну, не люблю я Лукашенко. Зачем его обзывать маньяком? Зачем нам постоянно что-то совать в глаза? Запад, Западная Европа. Господи, да все хороши. Хотите, я вам расскажу, как челюсть угробил 3 миллиона в Бенгалии? Вот Михаил все звонил и говорил, какие хорошие немцы. Вот это такая вот нация, высшая раса. Пока однажды я не разозлилась и не рассказала, что это раса сделала в 41-м году. У него в стране, кстати. Я уже не говорю о Европе.
Это совсем другое. Лукашенко, вот как он сказал, маньяк. Вот он и маньяк, вот и, собственно, это.
Простите, пожалуйста. Хорошо, Лукашенко маньяк. А что у нас в Чили было? Там на стадионе никого не расстреливали, нет?
Ну, еще вы еще вспомните Красную Кампучию.
Ну, мне нечего вспоминать Красную Кампучию. Я была в Пномпене, когда только стал народ у него возвращаться. Я страшнее в своей жизни ничего не видела. Чуть не посидела, когда мне из ванной полезли какие-то розовые и красные каракатицы. Этой ванной не пользуюсь.
Анна, мы скоро уходим на новости. Спасибо за вашу историю.
Так что вы уже извините, что не в тему. Но...
Да, ничего. Хочу сказать следующее. Вот никто не обязан ни любить его, да, ни ненавидеть, правда. Да, мы пытаемся все-таки как-то обсуждать это объективно. Не очень получается, да. И вот я вижу, что позиции уже вот сформированы, да, причем они полярные. Весь народ с этой стороны, весь народ с той стороны. Я хотел с вами поговорить о политических последствиях. Вот не о том, кто там виноват конкретно, что с ним за это нужно сделать, а о политических последствиях этой ситуации. Будут ли изменения системы политической в ближайшее время? Или ни к чему это не приведет, как и не привели там предыдущие ультиматумы? Вот об этом я хотел поговорить, да, уйти от контекста трагедии, потому что мы с вами действительно тут не суд, не прокурор, да, и маньяков не ловим, да, не наша эта задача. Вот, ну, как обычно, конечно, это все вызывает реакцию исключительно эмоциональную, но, наверное, так и будет, конечно, мы живые люди. Мы живые люди и реагируем, как живые люди. Я думаю, что после выпуска новостей попробуем по другим темам, там есть тоже темы, которые уже нас с вами касаются и тоже непростые. Поговорим об этом. А сейчас у нас программа «Перезагрузка» после выпуска новостей, потом немного рекламы, и потом мы продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве. Пятница 13-е, 13 ноября. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. До выпуска новостей мы обсуждали с вами ситуацию в Беларуси, да, вот новые обстоятельства, международную реакцию. Правда, о реакции особо поговорить не удалось. У нас возмущение эмоционального характера, нет никакой веры официальным заявлениям. Ну и, в общем, часть наших слушателей ждет скорого краха, да, Лукашенко, я вот несколько скептичен в этом отношении. Подведу итог парой сообщений и продолжим по другим темам, потому что другие темы тоже есть. А тут посмотрим действительно, как выходные пройдут. Думаю, честно говоря, ничего такого суперэкстраординарного, кроме внешних санкций, не будет. Значит, сообщений их два. Последствия будут. Его свергнут, поедет в Ростов, вернут Конституцию 94-го года, которая под него не была изменена. Я несколько перефразирую. И второй момент. Значит, сейчас потерял сообщение. А вот, 346-й. Будет процесс интеграции с Россией всех бывших после ситуации с Карабахом, да, вот с учетом этих изменений. И то сообщение исполнено некоторой наивностью, на мой взгляд. Но что будет, действительно непонятно. Динамика политическая настолько высока, что предсказать что-либо очень сложно. Посмотрим. Эдмон считает, что Байден с треском проиграл выборы, а бюллетени за Трампа сожгли в котельной. Дядя кочегаром в Вашингтоне работает, точно знает. Это вот комментарии по поводу наших однозначных выводов, по поводу всех ситуаций. Еще из забавного. Один хам, которого я лишил возможности с нами общаться, купил новую симку и пишет смс-сообщение, угрожая мне чуть ли не дойти до Путина и нажаловаться Путину на мое поведение, то, что я его великое мнение тут прекратил. Давайте пожелаем ему все вместе удачи. К другим темам. Что хотел еще обсудить, смотрите, вот тоже ситуация неоднозначная, тоже наверняка она такая непростая, непростая. Что я имею в виду? Вот с одной стороны, все выглядит достаточно так, понятно вроде бы, да, и тема новостной повестки, которая касается картины режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи». Эту картину выдвинули на премию «Оскар». Об этом сегодня сообщил глава Российского Оскаровского комитета Владимир Меньшов. О чем фильм? «Дорогие товарищи» — это в стилистике, в черно-белой снята лента о расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году. Долгое время эта история была засекречена. Главную роль играет жена режиссера Юлия Высоцкая. Ранее картина получила специальный приз Венецианского кинофестиваля, вот теперь на «Оскар». Ну, первый вопрос, конечно, он к делу не относится, но такой вот у меня он возник. Мы там с вами обсуждали как-то раз новые правила киноакадемии, но тут он под эти критерии не попадает, там по определенному гендерному составу должна быть и съемочная группа и так далее. Вот, значит, под эти про новые правила он не попадает, и шансы действительно есть. Вот, я напомню, что российские фильмы вот в этой категории «Лучший фильм на иностранном языке» трижды становились лауреатами. И фильм это в целом приличный. Это «Война и мир» Бондарчука старшего 1968 года. Это «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова 1981 года. И «Утомленное солнце» Никиты Михалкова 94-го года. Состоится премия 25 апреля. Значит, ну, оценка есть. Уже оценка, в том числе журналистов, которые считают, что вот эти определенные художественные там домыслы в фильме отражены, что в реальности таких не было, и они считают, что это искажение исторических событий. В чем вот там камень преткновения, один из, да, в сценарии? Я смотрел только фрагмент, который вот в сети находится, кино я сам не видел, но вот по мнению тех, кто видел, значит, по версии Кончаловского, Там по слухам, на основании слухов, там отражены, например, снайперы КГБ, которые по крышам винтовки в футлярах от виолончели носили, да, и устраивали вот этот самый расстрел. Вот, и о чем я хотел поговорить? Ну, конечно, эта история с Новочеркасским расстрелом, она уже достаточно давно не засекречена, она известна, и более того, в 2008 году Владимир Путин и Медведев возлагали цветы жертвам Новочеркасской трагедии 1962 года к памятному знаку. Вот. Но вот мы много говорим о формировании и защите нашей исторической правды, нашей исторической памяти. А вот здесь стоит появиться фильму, ну, я думаю, что контекст и выводы понятны, да, это человеческая, о человеческой трагедии, скорее всего, я говорю, сам не видел. Вот, но понятно, в каком контексте он показывает часть нашей истории. И сразу это попадает на идеологическую, я вот не откажусь от своего мнения, что премия «Оскар» — это политическое, идеологическое событие, которое влияет на международную политическую повестку, да, привнося в нее важные для западного истеблишмента, да, темы. И вот сразу они подхватили. У меня вопрос, а должны ли мы им таким образом патрон-то подносить? Понятно, что это наше дело, что это, ну, наше дело, и мы должны сами его обсуждать, сами высказывать мнение, да, рассказывать о том, как это было, что это было. Ну вот хотя вот Николай Любер пишет, что про события на Черкасске он знал еще в 1978 году. Вот, но я опять же, да, я не обсуждаю там кинофильм, хороший он, плохой, я его в конце концов не видел. Вот я не обсуждаю там решение подать его там на Венецианский кинофестиваль или на Оскаровский, я обсуждаю возможные политические последствия для нас. А помните, была история с сериалом «Чернобыль», которым восхищались, вот, что он достоверно снят, что вот умеют, когда захотят, без всякой этой самой клюквы, да, когда вот прям похоже, прям веришь. Но сам фильм однозначную позицию как бы доносит. Она одна там, да. Вот, а здесь мы сами занимаемся такой вот как бы идеологической работой, помогаем нашим, как их раньше называли, уважаемым партнерам. Ситуация неоднозначна. И вот мне кажется, коль скоро мы сами и в Конституции, да, пишем о том, что нашу историческую память надо защищать, ну, как-то, мне кажется, стоит повнимательней. А Григорий из ПБ уточняет, что американцы «Джокера» сняли про свои беспорядки. «Джокер», как и другие фильмы из вот этой серии про супергероев, там, Бэтмена и так далее, это выдуманная история. Здесь же на основе реальных событий, ну, вот как вот претензии пишут про эти самые виолончели, футляры и так далее. Вера Засулич спрашивает, а события в Новочеркасске недостойны исторической памяти? Безусловно, достойны. Безусловно. Но я считаю, что это не вопрос там вынесения на «Оскар» и так далее. Это наше дело. Это наше дело. Николай Любер уточняет, что лично мое мнение, что исторические события нельзя полностью отдавать на откуп так называемым художникам, мастерам культуры, да, как их еще называют. Ну, для меня ситуация не имеет как бы однозначной оценки. Я вижу прям политические риски, потому что это будет частью создания той самой картины по демонизации нашей с вами истории. Ну, давайте попробуем обсудить. Телефон прямого эфира 8495-7373-948. Там еще пару обстоятельств я вам расскажу. Вот, и звоните. Поговорим об этом. Нужно, не нужно такое сейчас снимать? Если да, то как? Нужно ли это отправлять на международные премии? Хочу послушать ваше мнение. Вот зачитаю еще несколько сообщений. Вера Засулич добавляет, что наше дело говорить правду и отвечать на вопросы, какими бы они ни были. Вы знаете, я не считаю, что вот со стороны определенных товарищей вообще стоит вопросы слушать. Мы, ну, ничем не обязаны. Мы для себя должны знать правду, между собой это обсуждать, да, помнить и трагические, и героические страницы нашей истории. Как есть такая цитата, приписываемая Высоцкому, честно говоря, не уверен в ее достоверности, но цитата хорошая о том, что у моей родины есть проблемы, но обсуждать их я буду не с вами, да, и вот она здесь очень хорошо подходит. Ну вот тот самый товарищ из Беларуси пишет нам, пользуясь знаниями, полученными в результате, видимо, получения золотой медали, буквально следующее. «Последствия будут только в головах экс-совков, живущих в иллюзорном мире, про колбасу 2020. Его пылающее сердце выносит сразу однозначный вердикт». Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Здрасте, это Хайдар. Ну, это, понимаешь, они нормальные фильмы не отправляют же, а наоборот, обсирают нашу страну.
Давайте чуть аккуратнее с лексикой.
Ну, извините,
да.
Пожалуйста. Ну, и вот, видишь, они для денег, денег. Послали вот другой фильм. Это невыгодно Западу. Видишь, сразу они премию дают.
За... Не, они вцепились. Это же тема, ну, да? Это же тема. Ну, они да. Поэтому и вцепились. Я вот об этом и хочу сказать, да.
Ну вот, там же продажные все за денег. Родину продадут.
Но мне кажется, продадут. Это вопрос не только все-таки денег. Я думаю, что уж Владимира Меньшова, ну, в чем-то таком, да, уличать, ну... Не очень правильно, к нему нет никаких претензий от подобного содержания. Но действительно ситуация странная. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
О, добрый день.
Да, здрасте.
Алексей меня зовут. Я хочу обратить внимание, что в целом вообще 30 лет уже нет Советского Союза. По-прежнему продолжается какое-то обличение. Вообще Советский Союз просуществовал два раза дольше, чем его уже нету. Вот этих обличений. Но самое главное, то есть фильм, даже если отправили на Оскар, у него должна быть какая-то художественная ценность. Если вот сама художественная ценность, потому что если его интересно смотреть, там какая-то история раскрытая персонажа, то в целом не важно, в каком контексте это сделано. А если это просто идеологическое кино, то, конечно же, зачем оно нужно? Но тут самое страшное, лично я так заметил, что чем больше ругают коммунистов, тем больше становится вокруг нацистов.
Вы знаете, но вы упрощаете немножко не так. Немножко не так. Дело в том, что я знаю, почему они это делают. То есть у них какая цель? Вы действительно, вы правы, это было все достаточно давно. Но какая разница, да, почему это так беспокоит? А я объясню. Дело в том, что в идеологических документах нынешних Соединенных Штатов, вот прямо в основных концепциях, да, закреплен термин «реваншистская держава». Угадайте, какую страну так называют. И с ней, с этой нашей державой борется именно вот в контексте, что она реваншистская, что она хочет стать продолжением Советского Союза. А для того, чтобы создать набор обвинений, сейчас я доскажу и дам вам слово, нужно Советский Союз максимально демонизировать. Наши слушатели постоянно знают, я без пиетета отношусь к Советскому Союзу, в конце концов я там жил, но вот эта история, она прямо вот линейная. Нужно как можно сильнее накидать вот негатива исторического, выдуманного, какого угодно на Советский Союз, чтобы нам эти претензии, нам уже живущим в наше время, предъявить. О чем с вами разговаривать, если вы наследник Советского Союза, живете по тем же лекалам, думаете так же, вы такой же монстр. Вот что нам пытаются сказать господа из художественной премии «Оскар». Мое такое мнение. Возможно, я заблуждаюсь.
Ну, у меня это просто, как бы, у меня мнение немножечко другое. То есть здесь, ну, конечно же, здесь совмещение приятного с полезным, скажем так, и очернение и так далее. Но самое главное, это то, что разваливает в целом наши страны. То, что отбивает, например, там, от нашей страны, наших, скажем так, бывших партнеров, ну или как наши бывшие союзные государства, БССР, бывшего Советского Союза, это национализм. А вот, соответственно, когда ты бьешь почему-то, вот, например, по Советскому Союзу, то расцвет берут именно националисты. Сейчас вот, пожалуйста, националисты – это Украина, разваливают ее. Это националисты также. Ну, кстати, это вот непонятно почему, но вот националисты также и в Беларуси выходят. Вот точно такая же тема. Как только поднимается национализм, это антисоветский, это что-то антисоветское и, соответственно, против России. Почему это так получается, я не знаю. Но вот эти вот фильмы...
Это отдельная широкая тема. Это отдельная широкая тема. Она требует обсуждения. Мы обязательно это обсудим. Спасибо за ваше мнение. Ну, что я еще хочу сказать, да, это же неприятное с полезным. У меня вот вопрос, почему, если вот эта тема поднимается, да, по поводу нашей истории, как-то событий сразу много на эту тему, да, не сразу забивают всю новостную повестку, да. У меня большой вопрос, почему это как-то так совпадает, да, начинаются случайные совпадения. Почему это сейчас? Вот как пишет 558-й, о чем речь-то? Это же не первый фильм художественный об этих событиях, не первый. Почему раньше, да, не брали на «Оскар»? Вот сейчас, если увидели сегодня, даже с Юрием вы это обсуждали, по всем новостям, и это уже и на Запад пошло, обсуждается эта история с карельским вот этим макетом концентрационного лагеря, да. Безотносительно там мотивации людей, которые это устроили, это все вот уже, да, такой вот частью формирования понятного контекста. Понятный контекст следующий, да, я вот его немного усилю, просто чтобы, как на это глядят там. В России строят концлагеря для детей. Точка. Без погружения. Вот просто так. Еще один момент. Сегодня тоже там обсуждался он и в телеграм-каналах. Сегодня, обращаю внимание, 3 события в день. Контекст, связанный с музеем памяти Зои и Александра Космодемьянских, да, подвига. Я надеюсь, наши слушатели все помнят, кто это. Потому что, когда я с молодой аудиторией общаюсь, мне приходится это дело объяснять. Что там пишут? Отличное место для съемок всякой художественной фактурки. Место, музей памяти, да? И люди, которые это сделали из одного популярного издания, не видят ничего плохого. Хороший музей, очень красивые экспозиции, мы там много снимаем. У них ничего не дергает, да? И я вижу, что вот эти все события, они в одном контексте. Хотя вот Фрегл считает, что меня понесло, и все значительно проще. Ну, давайте вашу позицию я заслушаю. Звоните. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло, здравствуйте. А мне вот еще озадачило вот время. Как раз вот через день, через два после нашего, ну, скажем так, небольшого поражения вместе с армянами, да, возникает вот эта тема, как бы получается, как будто бы вот по делам им этим русским, да, вот этим, так сказать, по русскому...
Ну, по поводу поражения, это ваша оценка, я слышал и другие, да, разные. Но это связано не только с этим событием, да, что вот, вот смотрите, кстати говоря, помните, вы в 62-м году своих сограждан стреляли, да, но вы вот так это тоже, да, понимаете?
Нет, я-то не помню.
Я к тому, что это к нам запрос. Вот вы себя так ведете в Закавказье, вы себя так ведете в Сирии, а мы вам напомним, что вы еще радостно расстреливали своих сограждан в 1962 году и об этом кино снимаете.
Да, и значит, вам правильно там и вертолет вас правильно сбили, да?
Не, ну это уже вот вы делаете выводы дальше. Я просто вижу, какой контекст. Мы недавно это закрепили в законе. И, на мой взгляд, вот то, что... Спасибо. И то, что мы прописали сейчас в законе, да, оно вот вступает в противоречие. Не знаю, мне так кажется. Вы в эфире, говорите, слушаю вас.
Алло, добрый вечер, Никита, Москва.
Да, здравствуйте, Никита.
Хотел бы поделиться еще вот мыслями. Недавно ехал вечером, ни одна радиостанция не ловила, только Радио России. Вот, и интересный диалог с ведущими. У нас, оказывается, недавно первый российский фильм попал на платформу, интернет, какую-то платформу Netflix. Я так понимаю, туда выкладывают фильмы?
Нет, туда не выкладывают. Нет, это не так работает. Это такая... Не платформа, а, скажем так, это продюсерская компания, которая не является классическим таким, как вот Warner Brothers, например. Да, это просто выросло, как бы, ну, новый формат кино. И они снимают популярные сериалы и фильмы, они в это вкладываются.
Да.
И вот они купили права на наш фильм, вы говорите про фильм «Эпидемия», там он как-то по-другому называется. И, он вот
и там здесь... они обсуждали этот фильм и позвонили этому мужичку, который там главный сценарист, что-то он еще там делал, там, продюсер, сценарист. Вот, и разговаривают, поздравляют, а потом спрашивают, а о чем фильм-то? Он говорит, ну, фильм про российскую тюрьму. И эти две ведущие, они засмеялись, говорят, ну, сколько можно-то очернять Россию? А он на них злиться начал, да вы не понимаете, мне просто за профессионализм дали, этот фильм очень хорошо снят, там, то да сё, вот. Они говорят, хорошо, поздравляем. Там типа сюжет, что тюрьма переезжает там из одного города в другой. Вот, пожелали ему творческих успехов, какие еще планы, там, какие еще фильмы будут. Он говорит, ну, у нас план снять серию фильмов про все тюрьмы России и попасть опять на эту платформу. Вот. И еще хотел бы добавить тоже мысль, что обидно, что такой человек, вот, что это Кончаловский же, получается, сейчас этот фильм снял, я сегодня...
Да, совершенно верно, Андрей Кончаловский.
То есть такой человек, как бы, он, получается, должен быть для нас, для многих, как бы, ориентиром, то есть он толковый, интересный, из такой...
Нет, семьи, я не говорю, что кино хорошее или плохое, да, я уверен, нет, что фильм там талантливый
сюжет,
наверняка.
Главный сюжет, мне все равно, я интересный фильм даже там в плохом качестве посмотрю. Главное, это сюжет, смысл, посыл, вот в чем вопрос. А, ну, то есть у него отец там гимн написал, то есть, и он как бы... То есть мы хотим им гордиться, а он нам такие, как...
Ну, мы опять назначаем виновных с вами, это неправильно. Я вот и отвечаю на сообщение Мебели, который считает, что я как-то избыточно реагирую. Смотрите, я пытаюсь с вами обсудить политические последствия вот, и осознание нашими творцами уместности. Потому что это наше кино, снято для нас с вами, для того, чтобы мы... там, обсуждали там сложные вопросы своей истории, но он будет воспринят, я считаю так, это мое мнение, абсолютно в однозначном контексте. Нам опять скажут, вы и ваши предки, люди, в общем, чудовищные, поэтому никакой нацизм вы не могли победить, вы хуже нацизма. Вот такие будут выводы сделаны, на мой взгляд. Может быть, действительно, как Мебель пишет, я избыточно реагирую. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Здравствуйте, Александр. Давайте ради справедливости скажем, что в 1943 году, по-моему, тоже документальный фильм Советского Союза «Битва за Москву» тоже занял Оскара. Но тогда выдавали всем статуэтки в целях экономии драгоценных металлов из дерева позолоченной. Она все еще хранится в Гохране, данная статуэтка. Потом давайте не будем забывать, что «Утомленный солнцем 2» не прошло. У Михалкова даже на номинацию, как и этот фильм, я думаю, вряд ли пойдет, пройдет фильтрацию, потому что, уверяю вас, как и так называемая, извините за слово, «Блевотина Дылда» в этом году тоже не прошла фильтрацию даже на номинацию. Потому что наша история, извините меня, после постсоветского периода никому не интересна. Это уже не является для экзотика, для американского зрителя, тем более на так называемые тематические и политические темы, то, что было у нас. Я просто удивляюсь, почему Кончаловский хочет понравиться либо кому-то или еще что-то и заставляет нас не просто пеплом, а углями посыпать свою голову. Давайте вспомним предприятие Генри Форда, который был награжден Гитлером за поднятие вермахта железным крестом высшей категории, и на заводах которого расстреливали рабочих из автоматического
оружия. Но вы несправедливы, к автору. Я не думаю, что он вот в какой-то нашей с вами там политической логике существует.
Вот, и еще хотел добавить, фильм «Утомленный солнцем» занял почему? Тут опосредованное мнение есть многих специалистов, и я имею в виду, которые непосредственно занимаются темой «Оскара». То, что Андрон Кончаловский был в жюри, когда данную премию раздавали, и там были очень тяжелые...
Но вы всем данной... сестрам по серьгам раздали, но мы-то говорим не об этом. Вот,
я хочу сказать, что если мы вот так будем к себе относиться, возьмите другую страну, там еще любую другую страну, и были депортации еще 2000 лет назад, когда евреев гоняли от Кавказа там до Каспии и т.д. и т.п.
У нас скоро новости, поэтому мы продолжим с вами другой раз. Что хочу сказать? Да? Я хочу сказать, что мы все равно должны снимать фильмы о своих сложных периодах истории, непростых, тяжелых. Нравится нам или нет. Но мы как бы для себя, для своих детей должны это освещать. Я говорю о том, что у вот такого творческого акта у него будут политические последствия, исключительно об этом. Это отвечая на вопрос слушателя Олега, который говорит о том, что из моей логики следует, что нужно снимать только о хороших периодах. Нет, о сложных тоже. Но приоритет, безусловно, должен быть нашей героической истории, приоритет. Это факт, потому что кино — это инструмент воспитания поколений. Если мы их будем негативом пичкать, они и негативно будут относиться. Это факт. Сейчас выпуск новостей на радиостанции, после продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35 в Москве, 13 ноября, пятница. Перед выпуском новостей мы с вами обсуждали «Оскар», о том, что туда кинофильм Кончаловского, да, пошел. Вот, собственно, мне опять же... Один из слушателей, Роман Молодий, пишет: «Вы сказали, что не будете высказывать свое мнение об этом фильме. Но как назвать то, чем вы занимаетесь последние 15 минут? Вы навязали слушателям свою точку зрения о фильме, который еще не видели. Будьте последовательными». А вы повнимательнее слушайте, уважаемый Роман. Я сказал, что безотносительно того, хороший фильм или этот плохой, я считаю, что у отправки его на «Оскар» будут политические последствия. Потому что для них это подарок. Как же так для госпожи Тихановской подарок, вот, если так можно выражаться, относительно жизни человека, да, вот гибель человека для нее прям вот история такая. Давайте о каких-то других темах поговорим, более спокойных. Все-таки пятница, в конце концов, несмотря на то, что 13-е. Николай Любер вот требует обсудить, что же стало причиной событий в Новочеркасске. И, по его мнению, борьба за производительность труда и увеличение рабочих норм выработки. Собственно, по официальной версии, все-таки резкий подъем цен. И одновременно с повышением выработки, да, что вот людям показало, что они не смогут купить завтра то, что могли купить вчера, да, то есть это вовсе не борьба за производительность труда, так, как бы это несколько иная история. Но тут вот как раз вопрос трактовки, тут вопрос трактовки, вопрос объективной ее оценки, вот, но... Те претензии к фильму, которые уже адресованы по поводу там снайпера с виолончелями, да, ставим это там вот на художественный вымысел и так далее, действительно, чтобы там, может быть, интереснее было смотреть, что такая точка зрения тоже была. Но я считаю, вот не надо это выносить на международную трибуну. Это наше, в конце концов, дело. Давайте о другом поговорим. Мы с вами иногда берем в обсуждение опросы, и вот сегодня еще один вышел. Мы уже, похоже, обсуждали, и тогда это было достаточно интересно. Хочу с вами поговорить о следующем. О наших таких, знаете, стереотипах, как обычно. Стереотип следующий. О чем, значит, был опрос? Опрос был о том, влияет ли пол человека на заработную плату, карьерный рост, эффективность в работе и способности, вот самое интересное, по управлению. 77% опрошенных предпочитают работать под руководством мужчины, объясняя свой выбор тем, что женщины более эмоциональны, с ними сложнее о чем-то договориться. 60% считают, что мужчины и женщины в равной степени эффективны при выполнении своих рабочих обязанностей. 75% офисных сотрудников, тут уточнено разных отраслей, сказали, что вот эти самые различия влияют на результаты собеседований при устройстве на работу на одинаковые позиции. 67% считают, что это влияет и на повышение в должности. 44% считают, что пол сотрудника никак не влияет на объем переработок. 45% опрошенных считают пол руководителя, что это очень важно при выборе места работы. Учитывая первый показатель, что преимущественно мужчины, видимо, вот около половины с женщинами работать руководителями не будут. 59% считают, что есть разница в уровне заработной платы между мужчинами и женщинами на аналогичных позициях. И, конечно, что у мужчин это выше. Ну и 52% считают, что есть барьеры, которые мешают карьерному развитию женщины. Это и декрет, и совмещение, невозможно совмещение с семейной жизнью, ну и то, что существуют чисто мужские профессии. Соответственно, хотел с вами обсудить, если среди вас есть представители кадровых служб, если среди вас есть женщины-руководители или мужчины, у которых руководитель женщина, хотел поговорить об этом, как вам живется, как вы считаете, действительно ли с мужиком-руководителем проще, чем с женщиной? Телефон прямого эфира 8495-7373-948. Мне кажется, это такой достаточно устойчивый стереотип, который действительно многим мешает при выборе работы. Да? И многие на это ориентируются, говорят, ну, женщина, я не буду работать никогда. Как это возможно? Какая-то женщина будет мне указания давать. Да? Хотя я вот смотрю, что в принципе... У нас вот то самое равноправие достигнуто достаточно давно. И женщин-руководителей много. И политики, кстати, тоже есть. Даже вот среди губернаторов есть женщины. Вот. Но, тем не менее, эти стереотипы, они все равно существуют. Не знаю, открывать ли голосование, или просто пообщаемся по телефону, пока решение не принял. Вы в эфире. Говорите, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Александр Игорь, Москва. Скажите, а вот какая разница по гендерным способам? А не по профессиональным, но лучше качествам подбирать руководителя? Или вот все-таки как-то вот такие вот непонятные женщины, мужчины? А если эта женщина лучше мужика разбирается в чем-то, и что, его ставить? Или все-таки как-то вот, как вы считаете?
Я не понял вопроса ко мне.
Нет, вы вопрос задали. Я говорю, а все-таки, может быть, по профессиональным качествам выбирать руководителя? Или все-таки вот по этим... Кум, брат, сват, там, я не знаю, мужик, баба, вот это все. О чем вообще разговор-то, я не пойму.
Разговор о том, что у нас в обществе существуют стереотипы. И об этих стереотипах...
Нам их навязывают, стереотипы. Все-таки по профессиональным качествам надо выбирать народ. Это, вернее, руководитель.
А был еще такой опрос, где большая часть людей считает, что работать вообще не нужно. Но мы сегодня не об этом. Вы в эфире, слышу вас говорить. Алло.
Это говорит Москва?
Да, говорите. Дозвонился и повесил трубку. А вы в эфире, слышу вас.
Здравствуйте, Павел, Москва. Ну, с моей точки зрения, это в значительной степени действительно стереотип. При всем том, то, что я регулярно наблюдаю женщин с такой, ну, имеется в виду, вот, последовательностью и правильностью как руководителя. И с другой стороны, иногда смотришь на некоторых руководителей мужчин и думаешь, господи, что за девочка-истеричка.
Согласен с вами. Тем не менее, вот результат опроса, опрос достаточно репрезентативный, много людей поучаствовало. Почему мы живем? Почему 77% считает, что с мужиком там работать не стыдно, да? Так же тоже формулируют. А что женщина-руководитель, ну вот как это, она еще будет командовать. А 45% просто на работу не пойдут, да, если узнают, что руководитель женщина. Вот почему так?
Ну, вообще-то, в принципе, это в значительной степени завязано на любимое. Моя жена больше зарабатывает, значит, я никто. Ну, вот это мое мнение, да, то есть как бы это чисто мужское эго.
Ну, то есть это сразу какое-то конкуренция, сравнение, как же так?
Да, как же так? Она мне будет отдавать приказы, тыры-пыры, осень-дыры, а я тут, понимаешь ли, тут же теряю именно вот мужское эго, мужское мировосприятие. То, что я должен быть лучшим и тому подобные вещи. То есть чистые конкурентные вот такие вот телодвижения, на мой взгляд.
Но желание быть лучше-то это неплохо, с другой стороны?
Нет, с одной стороны да, с другой стороны это частенько выражается в несколько странных... Был у меня в жизни период, когда у меня жена зарабатывала больше, чем я. И меня это, в общем, никоим образом не касалось до тех пор, пока мне практически все не начали задавать вопросы, как ты это переживаешь. То есть у меня даже мысль не возникала из разряда, ну, что-то так, но ты, ну, жизнь так разложилась. Вот, и мне вдруг начинают задавать вопросы, я на людей смотрю из разряда, ну и что? Ну, завтра она будет меньше зарабатывать, чем я.
У нас, помните, были какие мнения в эфире? Весьма горячие по этому вопросу.
Нет, это я именно к тому, что здесь ближайшая аналогия. Как это так? Женщина оказалась лучше меня в чем-то.
Я понял. Ну да, понятно, что рационально нет разницы. Рационально есть разница, что за человек, да? Какие у него там личные особенности. Вот это важно.
Здесь чистой воды эмоциональные моменты, которые вмешиваются очень часто.
Спасибо за ваше мнение. Вот Дима пишет, работал в женских коллективах, женщин повышают в первую очередь. А вот переработки, ночные смены и пауэрлифтинг, все на мужчинах. Теоретики идут лесом. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Добрый вечер.
Здрасте.
Прошу прощения, а можно небольшую реплику, может быть, не по теме?
Не по теме, не надо.
Я слушал вашу радиостанцию, и, знаете, хотелось бы мнение свое. Вот мы обсуждаем Белоруссию, Украину. Почему мы никогда не обсуждаем? Вот Путин, например, принял закон.
Вот пожалуйтесь ему, потому что мы придерживаемся своей повестки, обсуждаем все законодательные новации, ну, в порядке, что называется, общей очереди. Сейчас обсуждаем эту тему. Максон считает, что руководитель женщины — это баба-мужик. Игнат говорит, не хотелось бы о стереотипах, но все-таки вот пол накладывает отпечаток на поведение и характер. Конечно, накладывает, но я думаю, что для работы это не всегда вредит. Алексей пишет, у меня начальница женщина, ее решение часто абсолютно нелогичное, нерациональное и скорее эмоциональное и странное. 386 добавляет, судя по Голливуду, это еще как влияет. В эфире...
Алло.
Да.
Добрый вечер, Александр. Ну, вот эта тема очень хорошо раскрыта в фильме «Москва слезам не верит». Помните, как Баталов сказал? Почему я главный? Потому что я мужчина. Хотя она и зарабатывала очень много, умная женщина.
Вы считаете, что общество не изменилось с тех пор?
Да, но мужчина...
Рекомендую выходить на улицу иногда. Помогает, говорят. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый.
Леонид, Москва.
Да, здравствуйте.
Ну, вы знаете, я сам являюсь нанимателем уже там достаточно долгое время раньше. Нанимал, работая по найму, сейчас нанимаю, работаю сам на себя и так далее. Ну, при прочих равных, я подчеркиваю, я бы, конечно, нанимал мужчин. Просто потому, что мужчина действительно лишен необходимости заботиться о потомстве. Не надо оплачивать его декрет. Ну, в общем случае. Бывают, конечно, исключения, но в целом. Вот. И...
Но вероятность меньше, скажем так, значительно
да,
меньше.
Да, да, да. Я говорю, там, в общем случае, вряд ли мужчина уйдет в декрет в нашей стране. Вот. Но есть определенные такие темы, которые, конечно, места рабочие, на которых женщины лучше. Например, там, отдел УТК, бухгалтерия, да, где требуется усидчивость, где требуется выполнение монотонной работы. Но, опять же, бухгалтерия там, допустим, главный бухгалтер женщина в компании вполне себе может быть. Да, и она будет получать наравне, там, скажем, с финансовым директором.
Вы знаете, я вот пытаюсь сейчас судорожно вспомнить, видел ли я сотрудника кадровой службы мужчину, и как...
Я видел очень-очень много. Один из лучших специалистов в этой области, в кадрах, в России вообще в целом, мой знакомый, он мужчина, он получает, зарабатывает очень много денег, очень богатый, имеет опцион в своей компании.
Ну, вот смотрите, нет, мы берем топов, я не об этом. Еще вот я вам... Встречный аргумент приведу. У меня один знакомый, вот тут тоже мы эту тему обсуждали, он нанимает преимущественно женщин, и преимущественно у которых уже с личной жизнью каких-то там непонятных историй нет. То есть уже есть дети, уже есть муж, ну, в любом случае какая-то вот база существует. Я говорю, а почему так? А потому что, говорит, им нужно работать, то есть для них работа — это важно. А у мужика могут начаться завихрения, он может в запой уйти, у него может случиться там развод, например, да?
Женщина тоже может уйти в запой, у нее тоже может случиться развод.
Но все-таки вот в этом смысле, так же как с декретом, мне кажется, значительно меньше вероятность.
Один мой знакомый предприниматель, вы про него наверняка тоже читали в разных изданиях, он там в разные списки попадает периодически, так вот он зачастую нанимает умных и красивых женщин просто для того, чтобы окружить себя прекрасно. Не в смысле, что там что-то такое происходит, а просто это очень здорово, когда вокруг тебя умные, еще и красивые женщины. Такое тоже бывает, поэтому тут уж каждый...
Бывает сам. Всякое, но тем не менее вы считаете, что мужиков лучше нанимать?
В общем случае мужика проще, да. С ним. И еще, видите, есть такой еще нюанс, что если ты сам мужчина, ты можешь с мужиком, знаете, здесь выражение, мне очень нравится, но оно есть, поговорить по-мужски. Ну, иногда действительно надо просто вот, нужен прямой, четкий разговор, неприятный, может быть, там...
Поговорить по-мужски, это все-таки с последствиями физического характера обычно.
Ну, я вот говорю, поэтому мне не нравится это выражение, но я имею в виду, что такой разговор, который с дамой состояться не может, допустим, там, с использованием крепких слов...
Я понял вашу позицию, хотелось бы и с другими тоже обсудить, но вот эту тему имею личное мнение, что если вам нужно с кем-то говорить подобным образом, то это проблема с вашим личным руководством. То есть это проблемы, навык общения с людьми, если нужно им угрожать, там, не знаю, говорить по-мужски с ними. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло.
Да, здрасте.
Ой, добрый день. Дозвонился с первого раза. Вот знаете, тему вот такую вот, сейчас вот еду на машине, просто, я понимаю, вы сказали, что обсуждаете эту тему. Ну,
да, мы придерживаемся темы, это правда, мы не уходим
да,
в другие.
А вот... Я понимаю, ну вот просто на будущее вот тему бы, а указатели в городе Москве вот для автомобилистов, я думаю, это было бы очень интересно.
Может быть, но не сегодня. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте, я просто женщина-руководитель, да.
Наконец-то у нас будет да, хотя бы да. Хоть одно объективное мнение, не надо с нами будет по-мужски разговаривать.
Вот смотрите, я женщина-руководитель. Я принципиально беру себе только девочек. Потому что, когда я брала мальчиков, они были все лодырями. Вот. Они ровно в 6 вставали и уходили, и я не могла ничего от них добиться. Это первый момент. Второй момент. У меня сосед за стенкой, мужик-руководитель, уволили в пандемию, он пьет 4 месяца и орет по ночам. Вот, знаете, вот, пожалуйста, пример.
А как вы считаете, почему те, вот кто к вам попадался мужского пола, они, как вы говорите, лодыри, и они, может, просто вас не слушаются, когда вы говорите, надо сегодня поработать подольше. Они говорят, у меня есть трудовой договор, до свидания.
Да.
Может быть, с ними надо по-мужски поговорить было?
А с девчонками можно договориться. А мальчишки, они всегда в 6 встают и уходят.
А
и 6 в туалет идут уже.
А может быть, это речь о вот той самой, как пишут тут нам слушатели, женской солидарности? Что вы затравили мужиков, они бегут от вас в 18.00?
А, нет, вы знаете, я сама очень, ну, пользуюсь популярностью у мужчин. Не могу сказать, что они там ко мне как-то плохо относятся, или что я там мужа-ненавистница, у меня там второй муж уже. Вот. Просто вот я наблюдаю, я вот 15 лет работаю, да, по маркетингу занимаюсь, и вот наблюдаю такую картину. Девчонки работящие, мальчишки все ко мне приходят в отдел рекламы, все лодыри. Ничего не могу с этим поделать.
Спасибо за вашу историю, спасибо, да. Но я считаю, честно говоря, вот все зависит от и специфики деятельности, и от умения руководителя. Всяких я видел руководителей, и мужчин, и женщин, и... Кстати говоря, женщины часто бывают очень хорошими руководителями. Со своей спецификой, со своими, конечно, там, обстоятельствами. Но то, что с мужиками есть определенные проблемы в плане их компетенции, это тоже факт. Да? И это вот то, что у нас... И люди работают несколько иначе, да, сейчас с иным усердием, даже за большие деньги, неважно за какие, да. Это тоже факт объективный. А женщина, если связана обстоятельствами, вот как один мой знакомый рассказывал, она будет работать. И будет зачастую, как мне кажется, да, будет работать больше и дольше и так далее. Вы в эфире, слушаю вас, говорите. Алло.
Алло.
Да. Говорите.
Говорит Москва?
Да.
Я по поводу, что... по мужчине и женщине...
Да-да-да, говорите, говорите.
Да. У меня дед, Никита Сергеевич Поликарпов, был главным бухгалтером ЦУМа. Начали он Мюрмирей был, шотландцев основали здесь, в Москве, да? И до самой войны, при чем по квартире народного ополчения.
Ну, бывают и такие истории, спасибо, да. Вот видите, мужчина, главный бухгалтер ЦУМа. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло.
Да, здрасте.
Алло, здравствуйте.
Говорите.
Не, у меня что-то с телефоном. Алло.
Говорите.
Здравствуйте. Я вообще считаю, что женщина замечательный руководитель среднего звена. Ну, я вот работал сколько. А вот когда руководить надо, ну, какое-нибудь рискованное решение, ну, когда фирму, то женщина здесь очень часто пасует.
А если мы говорим не о бизнесе, а если мы говорим, хотя там примеров тоже полно, а если мы говорим о госслужбе, например?
А госслужбе, не знаю, я не работаю на госслужбе, поэтому я не могу говорить.
Я вам забавный факт расскажу. Например, в Евросоюзе все министры обороны, они женщины. Ну, как-то они существуют, хотя, казалось бы, вообще не женское дело. 118-й пишет, если руководитель толковый, пол не важен, знаю по собственному опыту. Единственное отличие, с мужиком легче договориться, поймет, если раньше надо уйти из-за футбола. Сидят девочки после шести, потому что болтают полдня, считает Олег М. Алексей пишет, а у нас офис-менеджер девушка, 60% рабочего времени, болтовня по телефону, с подругами, вынос мозга своему молодому человеку и шарение по соцсетям, аж бесит. Ну, трудоустройте ее, пусть чем-нибудь полезным занимается, может, электричество вырабатывает. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Добрый вечер.
Здрасте.
Максим, Москва, работаю, вернее, госслужащий, не последнего звена. Значит, у меня в руководителях есть и мужчины, и женщины, и высокие руководители тоже есть, женщины и мужчины. Скажу, что там на уровне министра, замминистра руководителей даже не хуже показывают себя мужчин, потому что набирают таких мужчин, мальчиков, знаете, там 35-40 лет, извините, ни о чем.
Это проблема мужчин или проблема специфики подбора? Просто дураков набирают, вот и все.
Вы знаете, да, это второй вопрос. Потому что смотришь, да, вот старые кадры, да. Ну, там уровень, конечно, подготовки, уровень опыта, знаний. А тут, ну, мальчики такие. Кто-то
тянет и выше поднимают. Вот. А непосредственно начальники, мужчина, все зависит от того, как ты себя поставишь в коллективе, как ты себя покажешь, значит, работникам, такое же будет отношение. Если надо уйти, надо уйти, если надо задержаться, надо задержаться.
Я вот, знаете, никогда не понимал, что означает формулировка «как себя поставишь», это что значит?
Если лодырь, то ты никому не нужен будешь.
А если лодырь себя крепко поставит и объяснит им, что он не лодырь?
Я имел в виду профессионализм.
Но профессионализм, человек профессионально работает, зачем ему как-то себя ставить? Что вот это за процесс-то, себя поставить? Я об этом спросил.
Нет, не скажите, в коллективе все равно надо как-то, ну, выделяться, выражаться, то есть показывать.
Как, что, морду кому-то набить или наоборот, получить по морде? Как себя поставить?
Можно, знаете, как приходить, действительно работать работу с 9 до 6 и уходить, и да, ты работаешь, но и ты не в коллективе.
Я понял. Ну, то есть нужно как-то еще вовлекаться в общее дело, да, то есть быть коллективом, да, то есть вот то, что называется сотрудничество, да, ведь коллектив — это не просто функция, там, посидели действительно рабочий день, это же и взаимопомощь в том числе, да, я согласен, с этим согласен. Но вот по поводу поставить мне все равно непонятно. Много раз мне говорили поставить себя там, сям, что как себя поставишь, так тебе и будут. Ну, я есть я не могу себя поставить по-другому, я вот какой я есть, да, вот такой я и есть. Но вот эта идея, что, приходя куда-то в новый коллектив, нужно себя ставить, мне кажется, забавный, тоже какой-то стереотип. 487-й пишет: лучшие кадровики, которых я встречал, были мужчинами. Алексей ТТ уточняет: женщина нерациональная. Иван Б. говорит, что вот то самое тимбилдинг нужен, чтобы общаться с коллективом, как со своими, видимо, ну, близкими людьми. И, кстати, часто говоря, ведь совместная работа объединяет. И совершенно не обязательно, да, что это люди должны быть одного пола там. Нет, очень разные есть истории, да. Ну, а уж про то, что люди, проработав много лет, потом женятся, да, это тоже такая прям... Много кинофильмов снято об этом, сотни, наверное, если не тысячи. Вы в эфире, говорите.
Здравствуйте, Сергей меня зовут. Мне кажется, вообще тут как-то все немножко проще, да, потому что вот из моего опыта, грубо говоря, чем профессиональнее профессионал, неважно, руководитель он или просто профессионал, тем менее важен пол. Если человек косячит, то женщина косячит по-своему, а мужчина по-своему. А если человек не косячит, то на пол его уже не смотришь, воспринимаешь его как, ну, как профессионала.
Согласен с вами. Профессиональные качества – приоритет, только, конечно, поскольку мы все живые люди, у нас у всех есть эмоции, эти эмоции накладывают отпечаток и на работу, и вот на наше с вами общение. А вот Александр пишет: женщины опаснее в работе. Не знаю, что это означает, угроза от женщин. Не вижу. Тема хорошая, тема интересная, глубокая, будем к ней возвращаться, но я считаю, что вот все-таки вот данные опроса по поводу стереотипов, они будут с нами еще, вот эти стереотипы, долго. Будем настороженно искать опасения от женщин и доверять мужчинам, которые будут отпрашиваться для того, чтобы смотреть футбол. Это была программа «Отбой» на радиостанции. Встретимся с вами на следующей неделе. Всем хороших выходных. Берегите себя, берегите своих близких. Здоровья вам. Сейчас новости, ну и слушайте радио.